Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Мои любимые пластинки. Со мной в студии музыкальный критик Артемий Троицкий.
В Праге я жил с 63 по 68 год. Надо сказать, что уже прямо в 63 году, осенью, как сейчас помню, в школьном лагере в Еванах, я впервые услышал то, что называется рок-музыкой. То есть у нас там были ребята, дети, представители братских коммунистических партий, поскольку лагерь этот еванский, он принадлежал редакции журнала «Проблемы мира и социализма». Там, соответственно, помимо людей советских, были и люди французские, итальянские, латиноамериканские, многие другие. Вот там вот я и послушал впервые и «Битлз», и «Бич Бойс», много вот всякой этой электрической музыки. Она мне тут же ужасно понравилась, поскольку, по-видимому, в ней были те витамины, которых мне не хватало во всякой другой музыке, которую я в то время слушал. Музыки я всегда слышал довольно много с детства, поскольку мои бабушка и дедушка очень хотели, чтобы я владел искусством игры на классическом фортепиано, и, соответственно, учили меня вот этому делу. А папа и мама со своей стороны были большими любителями французского шансона, и у нас все время звучало Эдит Пиаф, и Жак Брель, и Ив Монтан, и вот все вот эти ребята. Вот, ну, от всякой советской музыки, советских песен тоже деться было некуда. Одна из них мне даже нравилась, это была песня «Орленок, орленок» композитора Белого. То есть она мне нравилась с точки зрения исключительно мелодической. Вот, но все это было не то. Когда я услышал электрическую музыку, когда я услышал вот все это брецание, это было ужасно весело, мне это дико понравилось. В общем-то, я в одночасье стал рок-феном, битломаном и так далее. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Сказать, что с родителями, в общем-то, в этом смысле у меня, конечно, произошел типичный случай того, что называется конфликт поколений или generation gap. Я честно им стал приносить какие-то пластинки, скажем, тех же Beatles, которые были, наверное, самыми мелодичными и самыми лояльными по отношению к традиционной музыке из всех. Но им даже Beatles сильно не понравилось. Они стали издеваться над моими вкусами и всячески приводили мне в пример свою любимую музыку, говоря, что вот эта музыка, а вот то, что у тебя, это просто какие-то обезьяньи пляски. Вот, ну, я не настаивал, в общем-то, как бы в семейном кругу, в музыкальном отношении полностью обособился. Вот у нас, правда, был один проигрыватель на всю семью. Мы жили в районе Бубенеч. Это Прага 6 на улице Лермонтова. Вот у нас был один проигрыватель. Вот поэтому в дневное время, когда родители были на работе, слушал музыку я, а вечером приходили они и ставили кто Моцарта, кто Эдит Пиаф. Вот, в общем, у нас был в семье такой спокойнейший музыкальный плюрализм. И надо сказать, что я благодарен своим родителям за то, что они не прогнулись перед моими музыкальными предпочтениями, а продолжали слушать свою музыку. Отец, кстати говоря, поскольку у него было очень много друзей среди латиноамериканских коммунистов, да и некоммунистов тоже, у нас было всегда довольно много латиноамериканских пластинок, и кое-что из них мне нравилось. Мне нравились какие-то очень веселые кубинские пластиночки, которые он привозил, такие вот оркестрики кубинские, креольского плана. очень заводные, но, к сожалению, в них не было электроинструментов. Вот этого электрического звука мне там явно не хватало. С другой стороны, там были некоторые революционные такие латиноамериканские песни. Скажем, помню, была такая венесуэльская певица по имени Соледад Браво, в исполнении которой я впервые, кстати, услышал знаменитую по сей день, между прочим, мною любимую песню команданте Че Гевара, сочинение Карлоса Пуэбло, кубинца. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. В общем-то, как-то так незаметно и не назойливо, но родители расширяли мой кругозор. Единственное, с чем, конечно, у них вышла промашка, так это с классической музыкой. То есть я честно старался заставить себя полюбить, ну или хотя бы как-то прочувствовать классическую музыку. Слушал всевозможные прекрасные образцы этой музыки. У нас были альбомы в исполнении, скажем, Караяновского оркестра, какие-то фортепианные альбомы Глена Гульда. То есть, в общем-то, слушал ее, я думаю, в лучших интерпретациях, но что-то она меня не цепляла. Я думаю, что отчасти это было связано, опять же, со звуком. То есть мне не хватало барабанов, мне не хватало электричества, мне не хватало всего вот этого рок-н-ролльного, афроафриканского, такого отчасти сексуального даже напора, который, конечно же, в сугубо вегетарианской, как правило, европейской классической музыке отсутствовал. Но потом стали довольно популярны так называемые интерпретации классики современными средствами. Вот всякие эти Эмерсон, Лейк энд Палмер с Мусоргским, Эксепшн с Бахом и так далее. И почему-то вот это тоже меня как-то не особо вдохновляло. Почему, не знаю, тут уже даже не возьмусь, наверное, расковыривать свое подсознание. Надо сказать, что когда мы вернулись в Москву из Праги, это была как раз весна 68-го года, я пережил, возможно, самый тяжелый период в своей жизни, потому что в Праге я прожил 5 лет и прожил во вполне определенной среде. Веселой, космополитичной, ну и к тому же Прага – красивейший город, как вы понимаете. Оказался я в Москве, в районе Черемушки, без друзей вообще абсолютно. Поэтому, наверное, первый год-полтора своего пребывания в Москве я просто почти не выходил из дома, ну, естественно, выходил в школу и тут же возвращался обратно, потому что окружающая среда была для меня сугубо враждебной, и занимался я двумя любимыми вещами. Первое – это я писал бесконечные письма своим пражским друзьям-подругам, которые уже к тому времени отчасти тоже разъехались по разным странам. И, во-вторых, я слушал радио. То есть я был абсолютным радиоманьяком. Я слушал радио ночами напролет, потому что, собственно, только радио позволяло мне воспроизвести ту музыкальную среду, в которой я жил в Праге. То есть я тогда еще не знал о существовании, скажем, черного рынка пластинок московского. Я тогда еще не ходил на какие-то подпольные московские живые рок-концерты и так далее. То есть единственным средством, помимо пластинок, привезенных еще из Чехословакии, для меня было радио. Я слушал все подряд, всевозможные радиоголоса, включая, не знаю, радио Швеция на русском языке. Кстати, радио «Свободная Европа» мне в этом смысле тоже очень сильно помогло, но не русское вещание, которое было совершенно как бы не про мою душу, а радио «Свободная Европа», «Европа Либера», это называлось на румынском языке. Там был такой ведущий по имени Корнель Кириак. И вот этот самый Корнель Кириак на румынской «Свободной Европе» все будние дни с понедельника по пятницу крутил новые альбомы, вот не какие-то хитовые песни, а именно целые альбомы. И хотя я далеко не все понимал в его комментариях, в общем-то, я, естественно, мог понять, что это за артисты, что это за название, и вот слушал я каждый день, я уже не помню, во сколько это было по московскому времени, где-то, по-моему, с 11 до 12 ночи слушал «Свободную Европу» на румынском. Вот каким трюком мне приходилось прибегать в то время.
Метроном 74.
Надо сказать, что я всегда немного по-разному относился к русской, российской музыке с одной стороны и нероссийской музыке с другой стороны. В российской музыке я искал одного, в западной музыке, или вообще, скажем так, в глобальной музыке я искал другого. Если говорить о музыке, скажем, английской, американской, немецкой, французской, африканской, японской и так далее, то там меня в первую очередь интересовал опыт получение какой-то новой информации, какой-то новой, интересной, неслыханной информации. Я всегда ужасно любил всевозможную экзотическую музыку, поэтому, собственно говоря, после рок-музыки я очень увлекся тем, что называется world music, то есть всевозможная этническая музыка. Мне всегда хотелось слышать что-то новое, что-то такое, чтобы меня удивляло, нечто неслыханное. И это было мое основное требование к нерусской музыке. Если говорить о музыке русской, то я всегда делал скидку на музыкальную составляющую. То есть я давно для себя понял, что русская музыка в музыкальном отношении, она или вторична по отношению к западной музыке, или просто плоха. И в этом случае, конечно, можно было бы, как это произошло со многими моими друзьями, вообще забить болт на всю русскую музыку. У меня есть некоторое количество друзей и приятелей в Москве, которые русскую музыку вообще не слушают. То есть это какие-то рок-фаны, это какие-то джазовые фаны и так далее. Они считают, что русские люди, вот нашу любимую музыку, джаз, рок и все такое прочее, просто играть не умеют. Точно так же, как, скажем, по сравнению с бразильцами, не умеют русские люди играть в футбол, да. То есть они вроде бы играют в футбол, да, но получается, что это совсем другая игра, что там, где бразильцы действительно играют, а русские работают как на лесоповале. И поэтому они вообще русскую музыку не слушают, им это неинтересно. У меня другое, у меня как бы сформировалась такая двухъярусная, что ли, система. Западная музыка для одного, ну или западная, или восточная, или южная, там и так далее, для одного. А наша местная музыка для другого. И вот тут вот я с огромным наслаждением слушал. Я думаю, что вообще мое увлечение русской музыкой реально началось с Александра Галича.
Вечер, поезд, огоньки, дальняя дорога. Дай-ка, братец, мне трески и водочки немного. Басана, 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 басана-то, басана-то, что с вином, что без вина. Мне на сердце косовато, я седой не по годам, и с ногою высохшей. Ты слыхал про Махадан? Не слыхал, так выслушай.
Я услышал Галича впервые в наших вот этих родительских, точнее, интеллигентских полудиссидентских компаниях шестидесятнических, где, естественно, все заслушивались песнями Галича. И они мне ужасно понравились тоже, просто потому что они были очень смешные. Мне было интересно слушать эти песни. Там были замечательные сюжеты, там были интереснейшие характеры. Галич, соответственно, потом появился Высоцкий, Окуджава. Ну, как бы Акуджава чистый лирик, как-то он мне всегда меньше нравился. Мне больше нравились такие ребята резкие, вроде Галича или Высоцкого, вот, или смешные, вроде Кима, например. И, соответственно, когда у нас в стране наконец-то появился русскоязычный рок, а это было, в общем-то, очень поздно, это было уже фактически в середине 70-х годов, то тут же, естественно, я к этому русскому року стал подходить, в общем-то, с теми же критериями, которыми я подходил к песням Галича или Высоцкого. То есть плевать, что это три аккорда, плевать, что это умца-умца, плевать, что ни о какой, скажем, виртуозной работе со звуком или каком-то интересном музыканстве, там, звукоизвлечении и так далее. Тут речи вообще в принципе идти не может, зато там интересный месседж, интересное содержание. А содержание, как правило, было там политическим, сатирическим или каким-нибудь еще таким, то есть совсем не таким, как, скажем, в советских эстрадных песнях. И вот, собственно, это меня и увлекало. То есть я бы сказал, что в русской музыке меня всегда привлекала ее словесная, не музыкальная сторона.
Сегодня самый лучший день. Пусть реют флаги над полками. Сегодня самый лучший день. Сегодня битва с дураками. Так много лет любой из нас от них терпел и боль, и муки. Но вышло время, пробил час, и мы себе развяжем руки. Друзьям раздайте по ружью, ведь храбрецы среди них найдутся. Друзьям раздайте по ружью, и дураки переведутся.
У меня три дочери, есть еще дочь Александра от предыдущего брака. Надо сказать, что, к сожалению, никто из моих дочерей и сыновей, в общем-то, музыкой не увлекается. То есть, по всей видимости, вид их папочки, который полдня просиживает в наушниках, их не вдохновляет на какие-то подвиги. Не то чтобы они были совсем чужды музыке, музыку они слушают, но увлекаются они совсем другими вещами, или прозу пишут, вот, или рисуют. То есть у них склонность у всех какие-то гуманитарно-художественные, но музыки не касаются, в лучшем случае проходят как-то вот по касательной. И, возможно, единственная дочь, которая в этом смысле пойдет по моим пятам, это самая младшая, Лидия, которой сейчас 2 года 9 месяцев, потому что она очень любит танцевать. Она вот единственная вот на моей памяти из моих детей, кто на музыку как-то очень живо реагирует. Она очень любит плясать, она просит: «Папа, поставь музыку». И начинает, соответственно, носиться по комнате, беситься и как-то реагировать на это дело. Так что посмотрим, что получится из Лидии. Но Лидия — единственная моя надежда на то, что музыкальная линия в семействе Троицких будет как-то продолжена. Хотя, с другой стороны, я могу сказать, что я вовсе не настаиваю на том, чтобы эта линия продолжалась.
Музыкальный критик Артемий Троицкий в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.